Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. Общий для православных церквей праздник – торжество православия – отмечался накануне во всем мире. В Москве главное богослужение возглавил патриарх. Образованы новые епархии, избраны новые архиереи, решены текущие вопросы жизни церкви. В Москве состоялось заседание синода. Мощи небесных покровителей города на Неве доставлены в вечное хранение в Исаакиевский собор Санкт-Петербурга. Не зарастает народная тропа в Московский Покровский монастырь, а в день обретения мощей блаженной Матроны здесь особенно много паломников. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Вечером в пятницу первой седмицы поста в храме Казанской иконы Божией Матери Богородицы Рождественского Ставропигиального женского монастыря в Москве святейший патриарх Кирилл совершил полиелейную утреннюю в честь священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца.
Богородица Рождественский женский монастырь – один из древнейших в Москве. Он был основан в 1386 году княгиней Марией Серпуховской, матерью героя Куликовской битвы князя Владимира Храброго. И первыми насельниками обители стали вдовы, матери и сироты воинов на поле Куликовом за веру и отечество живот свой положивших. По свидетельству летописцев, с поля Куликова вернулась тогда всего лишь треть русского войска. Сегодня, в пятницу первой седмицы Великого Поста, в Казанском храме Богородицы Рождественского монастыря за вечернее богослужение молился святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году исполнилось 405 лет, как закончилась первая русская смута. Огромную роль в этих событиях сыграл святейший патриарх Всероссийский Ермоген, память которого мы чтим 2 марта. Яркий светильник церкви, усердный молитвенник и печальник за русский народ. Вся жизнь этого мученика-архипастора является собой образец непоколебимой преданности православию, послушания воле Божией, истинной подвижнической жизни, глубочайшего смирения и самоотверженной любви к родине. За богослужением духовенство и миряне возносили молитвы святителю. Вместе с предстоятелем Церкви Русской в Казанском храме молились представители власти, сестры и настоятельницы Богородицы Рождественского и Зачатьевского женских монастырей, православные добровольцы, прихожане обители. По окончании богослужения игуменья Викторина приветствовала святейшего владыку.
Видя подвиг вашей жизни, мы получаем ответ на самый главный вопрос. Что нас соединяет со Христом, со святыми и друг с другом? Это жертвенная любовь и смиренное принятие воли Божией. Приняв от Господа патриарший крест, вы продолжаете дело Христово, совершаете апостольское служение, созиждете и охраняете Церковь. Вы стремитесь, чтобы во всех областях церковной жизни происходило благодатное развитие.
В дар его святейшеству настоятельница женской обители преподнесла икону Спасителя Вседержителя на престоле и вышитые покровцы. Затем представитель русской церкви обратился к прихожанам с проповедью. Его святейшество отметил, что Великий пост – время, когда мы должны укреплять и накапливать духовную энергию, чтобы умело и грамотно противостоять тем, кто желает осквернить или разрушить наш внутренний мир, нанося оскорбления.
Приведу слова святителя Иоанна Златоуста. Если мы не воспламеняемся, то оскорбление теряет над нами всякую силу. У святаго Исидора Пелусиота тоже находим замечательный совет. Он говорит о том, что мы не должны гневаться, когда нас обижают. И если мы не гневаемся, то приобретаем великую пользу для души. Все решается очень просто. Не воспламеняйся. Не твоя проблема оскорбления, это проблема того, кто наносит это оскорбление. Храни мир внутренний, и тогда выйдешь победителем из этого сражения.
В заключении в дар обители святейший патриарх Кирилл передал скульптурное изображение священномученика Гермогена патриарха Московского и всея России, а насельницам монастыря – сборники своих проповедей.
В первое Великопостное воскресенье церковь праздновала торжество православия. Этой традиции уже более 1000 лет. Она была установлена в 834 году императрицей Феодорой после церковного собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание в империи. С тех пор в этот день празднуется победа православной церкви над всеми ересями и расколами. В праздник торжества православия святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию святителя Василия Великого и чин торжества православия в храме Христа Спасителя. Галина Ледвина продолжит.
И прославит Отца нашего, иже есть на небесах, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Праздник торжества православия русская и другие поместные православные церкви отмечают в первое воскресенье Великого Поста. Это событие имеет особое значение для всего христианского мира. Оно напоминает об окончательной победе над врагами православия иконоборцами и над всеми ересями и расколами. Святейший патриарх Кирилл совершил в праздничный день божественную литургию святителя Василия Великого и чин торжества православия. Святейшему патриарху сослужили и иерархи Русской Православной Церкви, а также поместных православных церквей при патриархе Московском и всея Руси.
Святейшие патриархи православные Константинопольского Варфоломея, Александрийского Феодора, Антиохийского Иоанна, Иерусалимского Феофила, Грузинского Илью, Сербского Иринея, Румынского Даниила, Болгарского Неофита, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, Кипрского Хризостома, Афинского Иеронима, Албанского Анастасия, Польского Савву, Чешских земель и Словакии Ростислава, Американского и Канадского Тихона, Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, да поминет Господь Бог во Царствии Своем.
Богослужение посетили послы ряда стран – Греции, Болгарии, Республики Сербия, Молдовы, Южной Осетии. В этот день в центре храма перед иконами Спасителя и Божьей Матери предстоятель Русской Церкви совершил чин торжества православия. Во время молебного пения возносились молитвы о Православной Церкви и ее верных чадах, о всех, кто пострадал, утверждая святую православную веру.
Митрополиту Киевскому, Вениамину, митрополиту Петроградскому, святым царственным мученикам, великой княгине Елисавете и всем исповедникам и новомученикам Церкви Русские, имена их Ты сам весь и Господи, вечная память.
Молилась церковь в этот день о России, властях, воинстве и народе нашей страны и всех православных народах, а также о тех людях, которые не вступили в ее ограду, чтобы Господь привел всех к осознанию святой спасительной веры. В первосвятительском слове этого дня патриарх рассказал, в чем опасность ереси и что означает хранение догматов, хранение веры.
Мы должны соотносить эти божественные истины, запечатленные в догматах, с реальностью нашей жизни, и тогда поймем, что если живем по вере, по тем самым догматам, то возникает возможность сопротивляться льстецу, дьяволу, врагу рода человеческому, который вновь и вновь пытается человеческие суждения наполнить своей ложью. Вот в этом актуальность, сила, злободневность того, что мы называем православной верой.
Предстоятель Русской Церкви призвал хранить веру православную и утверждать ее для последующих поколений людей.
Заиконоспасский монастырь в Москве основан в 1600 году. Свое наименование он получил по первоначальному расположению за иконным рядом, находившимся вдоль Никольской улицы. В наши дни монастырь имеет высокий статус ставропигиального. Это означает, что он находится под непосредственным управлением патриарха. В завершение первой недели Великого Поста, в канун недели торжества православия, святейший патриарх Кирилл посетил заиконоспасскую обитель и совершил всеночное бдение в Спасском соборе.
Всеночное бдение святейший патриарх совершил в Верхней Церкви Спасского собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Его святейшеству сослужили архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и епископ Воскресенский Сава. Каменный собор монастыря был заложен в 1600 году при царе Алексее Михайловиче. При обители была открыта первая высшая школа России – Славяно-Греко-Латинская академия. Ее 90 выпускников стали иерархами Русской Церкви. В советское время монастырь упразднили. Собор Спаса Нерукотворного в 30-х годах был закрыт и возвращен церкви лишь в начале 90-х прошлого века. Сегодня возрождается и сама обитель, получившая высокий статус патриаршего подворья. Об особой миссии монастыря, расположенного в самом центре Москвы, в свете задач церкви патриарх сказал в своем первосвятительском слове.
Еще очень большое количество молодежи находится в плену социальных сетей и всей той информации, которая через эти сети обрушивается на их сознание. А там меньше всего говорят о Христе, меньше всего говорят о правде Божией, ничего не говорят о грехе, ничего не говорят о человеческой, о смысле человеческой жизни. И поэтому сегодня духовная брань, в том числе из-за спасения нашего молодого поколения, является первостепенной задачей Церкви. Мы никому ничего не навязываем, но наша задача, наш долг – показать людям красоту евангельского идеала.
Задачей номер один патриарх назвал такую проповедь Христа, которая будет понятна и принята абсолютным большинством народа. И именно в монастырях должна быть на высоте духовная, миссионерская и проповедническая работа.
Это требует от каждого из нас духовного бодрствования, способности напрягать свои силы, самому духовно расти и интеллектуально возрастать, и делиться с людьми своим опытом и своими знаниями. Я очень надеюсь, что славная в прошлом заиконоспасская обитель и сегодня, находясь в самом центре нашей столицы, будет играть важную духовную и просветительскую роль. Достаточно посмотреть, сколько людей проходит мимо обители. Вот нужно сделать так, чтобы большинство из них в обитель заходило.
По окончании богослужения иеромонах Даниил Константинов, исполняющий обязанности наместника монастыря, поблагодарил святейшего патриарха за посещение обители и выразил надежду на то, что святейший владыка в этом году также посетит Никольский Шостевский женский монастырь в Рязанской области, в возрождении монашеской жизни которого участвуют насельники заиконоспасской обители. В дар братьям монастыря святейший патриарх Кирилл передал сборник своих проповедей.
В патриаршей резиденции в Даниловом Ставропигиальном монастыре в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с министром вакуфов Сирийской Арабской Республики Мухаммадом Абд-ас-Сатаром Саидом. В ходе встречи сирийский гость подчеркнул, что мусульман страны связывают тесные и очень прочные связи с верующими Антиохийской Православной Церкви. Он выразил уверенность, что попытка террористов изгнать христиан из Сирии нацелены на то, чтобы разрушить ее как государство, поскольку христиане и мусульмане вместе строили там цивилизацию рука об руку.
Сирия, если как можно точнее ее описать, что такое Сирия, то нельзя сказать, что Сирия существует без... Она неотделима от христианства, потому что Сирия – это колыбель христианской религии. Также хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы в ходе моего визита передать слова благодарности, признательности и самого глубокого уважения его превосходительству, президенту Владимиру Путину и также российской армии, которая стоит на стороне нас в деле борьбы с терроризмом.
Представитель русской церкви неоднократно поднимал сирийскую тему как в беседах с главами государств, так и в диалоге с властью в России. Представители всех поместных церквей обращались с просьбой к президенту нашей страны, чтобы Россия сделала все возможное для того, чтобы остановить несправедливую войну на Ближнем Востоке.
Вызвало глубокое удовлетворение то обстоятельство, что через некоторое время, как вы знаете, Россия сочла необходимым по согласованию с законными властями Сирии принять активное участие в антитеррористической борьбе на территории вашего государства. И, конечно, мы радуемся тем успехам, которые сейчас имеют место. Совершенно очевидно, что международный терроризм несет огромные потери и открывается возможность для мирного процесса, в результате которого бы наступил прочный и справедливый мир в вашей стране. Мы очень надеемся, что те переговоры, которые идут в Астане, которые сейчас идут в Женеве, все-таки приведут к долгожданному миру и к восстановлению справедливости.
В столице прошло очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Его возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Перед тем, как приступить к обсуждению вопросов, вынесенных в повестку дня заседания, состоялось награждение одного из постоянных членов Синода.
Во внимание к усердным архипастырским трудам в связи с 65-летием со дня рождения и 25-летием архиерейской хиротонии митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии, удостоен ордена Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского первой степени. Аксиос!
Аксиос! Аксиос! Аксиос!
Поздравляю вас, владыка, с датами важными и с наградой Церкви.
Традиционно предстоятель предварил заседание Синода кратким обращением к собравшимся архиереям.
Сердечно приветствую всех членов Священного Синода. Сегодня у нас большая очень повестка дня. Мы с вами вступили в юбилейный год, год воспоминаний о трагических событиях тысячестолетней давности. Год, который мы особым образом посвящаем памяти новомучеников-исповедников российских. И год, в котором надлежит состояться архиерейскому собору. Поэтому большая повестка дня как для сегодняшнего заседания, так и вообще для работы в наступившем году.
На заседании были рассмотрены предложения Организационного комитета по реализации программы общецерковных мероприятий к столетию начала эпохи гонений за веру. Священный Синод постановил проводить в епархиях торжественные богослужения, посвященные памяти новомучеников и исповедников, крестные ходы, а также научные и общественные мероприятия. В рамках заседания были рассмотрены вопросы управления епархиями. Священный Синод рассмотрел прошение о почислении на покой митрополита Липецкого и Задонского Никона в связи с достижением 75-летия. Архиерею благословлено продолжить управление Липецкой епархией и митрополией. Учреждены новые епархии, избранные архиереев на вакантные кафедры. Так, в пределах Архангельской области образована Плесецкая епархия. Ее главой, епископом Плесецким и Каргопольским, избран иеромонах Александр Зайцев, клирик Гатчинской епархии. Епископом Великоустюжским и Тотемским синод избрал иеромонаха Тарасия Перова, клирика Мурманской епархии. Для Орловской епархии избран викарий с титулом Мценский, им станет игумен Алексей Заночкин, клирик Орловской епархии. Другим вопросом, рассмотренным в рамках заседания Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвязавшихся в странах Центральной и Западной Европы до отделения католической церкви, то есть до 1054 года. Всего в месяцеслов включены имена более полутора десятков святых, подвязавшихся в западных странах.
Важное событие в жизни православных христиан Северной столицы. В дар Исаакиевскому собору передан ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Павла, Андрея Первозванного, святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунского. На торжественной церемонии передачи святынь присутствовал наш корреспондент Глеб Ильинский.
Для встречи ковчега с мощами были открыты главные, центральные врата Исаакиевского собора. Протоиерей Алексей Исаев, ключарь храма, встретил святыню еще на улице. Для каждого православного человека мощи святых не просто часть плоти, но источник божественной силы или, говоря церковным языком, благодати.
Радуюсь тому, что в наш собор сегодня прибыли мощи удивительных святых наших покровителей, святого Первоверховного апостола Петра, апостола Павла, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Мирликийского Чудотворца и святителя Спиридона Тримифунского.
Мощи святых принесены в храм благодаря усилиям благотворительного фонда святого мученика Ванифатия.
Я позволю себе от лица всех нас выразить благодарность нашим устроителям этого праздника, фонду святого Ванифатия, которые нашли возможным нам пожертвовать в собор такой удивительный мощевик с этой святынями, который будет храниться у нас, надеюсь, вечно в нашем храме. И все желающие всегда смогут приложиться к этой святыне и получить помощь Божию от этих угодников Божиих.
В знак благодарности от собора представителям фонда были преподнесены образы Исаакия Далмацкого. Торжественная передача мощевика состоялась в рамках программы Всемирного Русского Народного Собора «Духовное укрепление российского воинства и гражданского общества» по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.
Программа – это духовное укрепление российского воинства и гражданского общества. Там, где возрождает традиция Российской империи и традиции нашего воинства, мы вручали ковчеги флотам. Начинали это еще в 2014 году, когда Крым стал наш, и Сергеем Вадимовичем Степашиным первый походный ковчег передали Черноморскому флоту.
Далее это были Суворовские училища, Северный флот, Тихоокеанский.
У нас возникла такая идея, мы попросили благословения у митрополита в Арсенофе, Санкт-Петербургского и Ладожского, для того, чтобы именно Исаакиевский собор, тот собор, который по милости Божией остался нетронутым.
Красота и убранство храма теперь дополнены ковчегом с мощами святых, который навсегда станет святыней Исаакиевского собора.
Недавно церковь отметила день обретения мощей святой блаженной старицы Матроны Московской. Имевшая от рождения дар чудотворения, Матронушка еще при жизни своей стала известна как молитвенница и подвижница во славу Божию. После ее кончины могилка почитаемой старицы стала одним из святых мест православной Москвы, куда приезжали люди со всех концов России со своими бедами и просьбами. С 1998 года мощи блаженной Матроны пребывают в Покровском монастыре.
19 лет Покровский женский монастырь бережно хранит мощи святой Матронушки Московской. По благословению святейшего патриарха Алексия, великая православная святыня была торжественно перенесена в обитель в 1998 году после обретения на Даниловском кладбище. В праздник, установленный в честь этого события 8 марта, литургию преждеосвященных даров в Покровском монастыре совершил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. По окончании великопостного богослужения владыка передал игумене с сестрами благословение и благодарность от святейшего патриарха.
Благодарность за ваши молитвы, за ваши труды, благодарность за то, как вы встречаете людей, которые приходят к Матроне, благодарность за то, что вы всем даете возможность прикоснуться к этой святыне.
Говоря о блаженной старице, архиепископ Феогност особо отметил, что жизнь Матронушки Московской стала примером великого духовного подвига любви, самоотречения, сострадания и терпения. Владыка призвал всех на примере святой учиться принимать испытания с благодарностью.
Вся ее жизнь – это испытание. С детских лет и до самой старости. В детстве она одна, у нее нет подруг. Она обделена природой, Богом. Испытание. Она не ходит, она не видит. Но она не просто терпелива, она с благодарностью переносила свои страдания. И потому-то Господь и дал ей такой великий дар.
Матронушка оказывала помощь всем нуждающимся при жизни и продолжает творить чудеса после завершения своего земного пути. Поток паломников к ее святым мощам не иссякает. С утра до поздней ночи к Бельмановской заставе, где расположен Покровский женский монастырь, идут люди с цветами. Чаще всего это белые розы и хризантемы. Их Матрона любила более всего.
Мы пришли почтить ее память в честь праздника и в честь поминания, потому что она молится о всех нас, вот, чтобы разделить вместе с ней этот праздник, ну и попросить ее молить за наших деток.
Чувствуем молитвы, чувствуем заботу, душевное равновесие вместе с ней. Поэтому ее молитвами, собственно говоря, и стараемся жить.
Мы тут большой семьей. Мы очень рады в этот день прийти и поздравить блаженную матушку Матронушку с ее праздником и поклониться, сказать спасибо за все то, что она делает для нас в нашей жизни.
По установленной традиции, по окончании богослужения, архиепископ Феогност и духовенство проследовали в Покровский храм обители, где покоятся мощи блаженной Матронушки, и совершили молебен у раки святой.
Святая, праведная, блаженная Матронушка,
незадолго до своей смерти Матронушка сказала: «Через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбой помолиться о них, как Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу». То, что предсказала о себе святая после обретения ее честных мощей, исполняется день за днем уже 19 лет.
Быть не просто проповедниками, но быть свидетелями нашей веры. Являть ее красоту другим людям призвал чад русской церкви, проживающих на итальянской земле, епископ Богородский Антоний, управляющий приходами Московского патриархата в Италии. Владыка Антоний, настоятель храма святой великомученицы Екатерины в Риме, на праздник торжества православия возглавил в церкви божественную литургию. Подробности из итальянской столицы.
В храме святой великомученицы Екатерины в Риме, расположенном в непосредственной близости от Ватикана, православное богослужение совершается уже более 10 лет. Настоятелем храма является управляющий приходами Московского патриархата в Италии епископ Богородский Антоний, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси. Владыка Антоний после божественной литургии и чина торжества православия рассказал об истоках этого праздника, а также о том, что православные верующие, проживающие на стране далече, несут особую ответственность, представляя нашу святую православную апостольскую веру перед лицом инославных.
На самом деле свидетельство ваше о вере происходит в повседневной жизни. И вот, глядя на нас, люди нередко впервые в своей жизни составляют понимание того, а что такое православная церковь, что такое православная вера, кто такие православные христиане.
Стоит отметить, что католики и итальянцы в основной массе лишены предубеждений против русской духовной традиции, которая бытует, например, среди католиков Польши. Реформы Второго Ватиканского собора некоторых наиболее консервативно настроенных итальянцев после духовных исканий побудили перейти в православие. Они стали прихожанами разных поместных православных церквей, в том числе и русской. Конечно, гораздо больше итальянцев приняли православие после брака на русских, украинских, молдавских, румынских женщинах. Смешанных союзов сейчас немало. Все это вызывает повышенное внимание к православным со стороны католического духовенства. На местах иногда доброжелательное, иногда осторожное.
Каждый наш поступок, он истолковывается и генерализируется. То есть мы не сами по себе здесь. Вот, а представление нашей церкви. Еще некоторое время назад, как сказать, для Ватикана мы были подлыми схизматами. Братьями мы еще не стали, но двоюродными, да. потому что верим в Христа, и поэтому друг другу пытаемся не навязывать свое видение вещей, а своей жизнью показывать, в чем состоит наша вера.
Контакты между выходцами из православных стран и итальянцами участились, начиная с 90-х. И именно из этих частных встреч с православными людьми и складывается впечатление о нашей вере. Так владыка Антоний рассказал о преподавательнице итальянского языка, которая восхищалась верой одной простой женщины, приехавшей на заработки в Италию из бывшего Союза.
И она была удивлена тому подвигу, который эта женщина каждый день несла. Долго молилась, читала утренние и вечерние молитвы. В дни Великого Поста, так как это не делали в этой итальянской семье, воздерживалась от скоромной пищи. И вот этот пример, сказала мне та женщина, я пронесу через всю свою жизнь, потому что, глядя на нее, я поняла, вот вы какие православные. Как же вы любите Бога, как же вы любите свою церковь.
Эти и другие примеры лишь говорят нам о том, что мы можем проповедовать свою веру не словами. Гораздо больше они могут сказать наши дела. И это касается не только жизни православных в эмиграции. После ужасов, которые пережили наши верующие предки, наша церковь в 20-м столетии, в 21-м веке торжество православия может и не наступить, или оно окажется мнимым без повседневного исповедания веры самим образом нашей жизни перед лицом окружающих. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Италия, Рим.
Во время Великого Поста откройте свое сердце для добра. Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Православное добро» заботится о тех, кто нуждается, помогает тем, кто зачастую не просит, но в действительности оказывается в бедственном положении. В преддверии самого главного православного праздника – Святой Пасхи – сотрудники фонда посетили один из детских домов Карелии и узнали о его проблемах.
Казенное учреждение. Совсем недавно он назывался Авонецкий детский дом. Сейчас это центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Часы для посетителей есть, да только очереди из желающих нет. Далеко не часто здесь забирают в семью детей. Семья для ребят – это воспитатели. И такие же, обездоленные, как они.
Я пришла на работу 18-летней девочкой. Меня маленький мальчик, помню, до сих пор его звали Миша, звал «мама». Он называл, меня сразу стала «мама». Я приходила домой, я ревела, я была в такой истерике, что как так, я молодая, что я мамой называю.
Сейчас Татьяна Васильева – мама для всех. Была воспитателем, стала исполняющим обязанности директора центра. Старается, чтобы все было максимально как дома. Но и как в каждой семье есть трудности, признается она. Чаще всего финансовые. То кухонный гарнитур надо обновить, этот уже совсем старый, то вещи детям купить, то организовать поездку познавательную для детей на время школьных каникул. Забот хватает, но хватает и приятных моментов. Недавно центр посетили сотрудники благотворительного фонда «Православное добро», дабы узнать, как и чем живут дети, и какая помощь необходима в первую очередь. Воспитанники центра ради такой встречи организовали настоящий праздник.
Каждый дом отдарить. У нас вкуснее.
Держи, еще чанок, прошу.
По субботам мы проводим практику по приготовлению пищи самостоятельно. В субботу у нас кухня отдыхает, столовая. То есть вот пишется меню, детям выдаются продукты, они готовят сами. У нас каждый ребенок, который выходит из детского дома, он умеет готовить практически все простые блюда.
Умеют они и стирать, и за собой убирать. В целом готовятся ко взрослой жизни. Ткут ковры, вышивают одеяло, реализовывают себя в спорте. В последнем преуспели во многом. Доказательство тому – эти многочисленные кубки и награды. На судьбу злодейку не жалуются, рассчитывают только на себя. Помимо детей-сирот, сюда приходят и дети из малообеспеченных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации. И им, и их семьям также оказывается помощь.
Есть бесплатное питание, есть занятия со специалистами, с психологом, социальным педагогом, со специалистом по социальной работе. Да, то есть мы с ними проводим домашние занятия, задания. Различные мероприятия, участвуют в различных праздниках. То есть специалисты занимаются с ними практически целый день после школы.
Всего в детском доме смешанного типа проживает 38 воспитанников. На выходных детей становится больше. Сюда приезжают ребята с ограниченными возможностями здоровья. Помогают и им. Только сами сотрудники центра помощи ни от кого не ждут. А она им крайне необходима.
культурном центре клуб «Артерия», что при Московском Никольском храме на Трех Горах, состоялось культурное событие – презентация новой книги. Она была издана при поддержке добрых людей диаконом Дмитрием Котовым, клириком храма Покрова Богородицы города Долгопрудный. Поводом к появлению нового издания на свет послужило творчество воспитанников отца Дмитрия. Называется книга «Времена года». Под знаковым названием скрывается уникальное содержание.
Художник-мозаист по первому образованию отец Дмитрий Котов преподает в коррекционной школе в подмосковном городе Лобни, а также руководит созданной им школой мозаики. Можно сказать, что сегодня отец Дмитрий создает едва ли не лучшие в России иллюстрированные книги с детскими работами. Новое издание «Времена года» готовилось к выходу целых 8 лет. Почти все рисунки в ней принадлежат ученикам коррекционной школы.
Подлинное произведение искусства. Каждая страница – это произведение искусства, где, какую бы мы ни открыли. Вот. Это открытие, получилось такое большое открытие, потому что дети коррекционной школы, они сильнее смотрят мир, видят мир, и они способны на первовидение того, чего лишены даже часто школы, элитных школ, которые насыщены информацией, и даже перенасыщены информацией. Вот. У них более хирургичное, более цельное восприятие мира.
Эти дети, не способные к усвоению обычной школьной программы, посредством красок описывают окружающий мир и создают работы глубоко поэтические. Отец Дмитрий отмечает, что от неумения и их природного простодушия получаются порой шедевры. Такой свободы в цветах нет даже у Матисса, считает он. «Времена года» представлены детьми не только в рисунках, но и в стихах.
Белые стихи, конечно, не пишут. Пишут с ошибками. Ну, простите меня. Ошибки. Иногда такие поэтические ошибки бывают, что я их оставляю как образ. Подольше прочту дальше. «Зима, как прекрасная белая долина, белый пух покрывает всю округу. И это выглядит, как белоснежная сказка». И вот так вот.
Работы воспитанников отца Дмитрия из школы мозаики в этой книге тоже есть. Вычислить их нетрудно, под ними нет имени автора. Указаны они только в конце книги. Отец Дмитрий считает, воспитывать ребенка нужно так, чтобы не было тщеславия.
Отец Дмитрий, он не пишет обычно, кто кому чего принадлежит. Вот, он это из своих соображений, вот, тщеславие, гордости, чтобы не тешить. Они там сами увидят уже, говорят, вот, это моя. Вот, и, конечно, самой очень приятно, книг-то много у нас уже выходило.
Приложением к альбому «Времена года» стал диск с фильмом режиссера Андрея Бабаева о школе мозаики отца Дмитрия Котова. Под названием «Живое православие» он был показан во время презентации.
В школе мозаичной отца Дмитрия Котова сконцентрировалось, как в неком эталоне, неком таком данном Богом образце для нас, вот это именно понятие живости, живого православия. То есть эта школа – это квинтэссенция того, как должна перетекать культура в церковь, пронизывать культуру, соответственно, многовековым традициям нашим российским.
По признанию отца Дмитрия, работая с детьми в коррекционной школе, он сделал важное для себя открытие. Они могут быть творцами. В каждом человеке есть искра, которая роднит его с Богом. Новая книга – яркий тому пример.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь отмечает память святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского и преподобного Прокопия Дикополита, исповедника, а также собор всех преподобных отцев Киево-Печерских. В понедельник праздник Девпятирусской иконы Божьей Матери и память преподобного Иоанна Кассиана, римлянина, преподобного Василия, исповедника и священномученика Арсения, митрополита Ростовского. Во вторник память преподобного Мартирия Зеленецкого и преподобно-мученицы Евдокии. В среду церковь отмечает праздник иконы Божьей Матери, именуемой Державная, и память священномученика Феодота, епископа Киренейского и святителя Арсения, епископа Тверского. В четверг праздник Волоколамской иконы Божьей Матери и память мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. В пятницу память благоверного князя Даниила Московского, благоверного князя Василия Ростовского и перенесение мощей благоверного князя Вячеслава Чешского, а также преподобного Герасима Ижина Иордани и преподобного Герасима Вологодского. В субботу церковь совершает поминовение усопших, а также отмечает праздник иконы Божьей Матери, именуемый «Воспитание», и память обретения мощей благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, обретение мощей святителя Луки Исповедника, архиепископа Симферопольского и мученика Конона Исаврийского. В следующее воскресенье начинается неделя крестопоклонная. Церковь отмечает обретение честного креста и гвоздей святой равноапостольной царицею Еленою во Иерусалиме. Праздник икон Божьей Матери Ченстаховской, Благодатное небо и Шестаковской, а также память 42 мучеников во Амурее и преподобного Иова в схиме Иисуса Анзерского. О том, как отметит Русская Церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.